Привет. Мы сегодня снимаем седьмой ролик, то есть седьмой тренировочный день. Он в этой фазе, первой фазе тренировочной схемы, последний. Почему последний, я объясню потом позже. Начну с того, что немножко уточню один момент, о котором рассказывал, по-моему, в третьем ролике, когда я объяснял о синтезе креатинфосфата и синтезе АТФ. Я допустил одну маленькую неточность, которая, в принципе, может сбить с толку. По сути, в общем, оно никак не влияет на общую информацию, которую я дал, на итог. Но есть нюанс, который я предпочту объяснить. Помнишь, я рассказывал о том, что первые 20, 30, 40 секунд, ну, в зависимости от твоего организма, работает креатинфосфат во время нагрузки, да, а там через 40-50 секунд раскручивается ресинтез АТФ с помощью глюкозы. Есть один момент. Получилось так, будто бы я говорил, что есть у организма два источника энергии для сокращения мышцы. Креатинфосфат и АТФ. На самом деле, единственный источник энергии, для который позволяет мышце сокращаться, это АТФ. Просто это аденозин-трифосфат. Помнишь, да, я говорил, что от него отделяется один фосфат, и получается дифосфат, который идет на восстановление до трифосфата и опять возвращается в работу. Так вот, первые 30-40 секунд под нагрузкой, когда ты выполняешь подход, вот этот вот дифосфат восстанавливается с помощью креатинфосфата. Потому что для процесса расщепления глюкозы достаточно продолжительная и трудная штука для организма. Чуть полегче, чем расщепление жиров, но все-таки на это нужно, для того, чтобы запустился механизм окисления глюкозы, должно пройти какое-то время. Вот, поэтому от креатинфосфата первые там 40 секунд отделяется фосфат, присоединяется к дифосфату, ты получаешь аденозин-трифосфат, который со старта у тебя позволяет сокращать твои мышцы. Но так как креатинфосфата ограниченное количество в твоем организме, рано или поздно его запасы заканчиваются. Где-то на 40-50 секунд он истощается, то есть остается один креатин. И тут уже вступает в работу глюкоза, которая расщепляется на несколько молекул, на определенные составляющие, да, отделяются фосфаты, которые участвуют дальше в ресинтезе АТФ. Вот в этом вся фишка. Смотри, сейчас я расскажу тебе о схеме, по которой я тренируюсь. Эта схема не есть панацея. Я не привожу ее как единственную рабочую или не рекомендую там, как вот, берите, работайте. Я ее привожу как пример. На самом деле таких схем очень много, но они в принципе по сути между собой очень похожи. Когда-нибудь ты сам научишься их себе писать, и ты сам убедишься в том, что принцип, по которому они строятся, я тебе уже говорил, да, одинаков. Отличаются не просто набором упражнений, количеством подходов, повторений. Все. Но принцип построения схемы один и тот же. И так, как ни крути, взяв разные схемы, которые работают, ты всегда в них найдешь очень много общего. Схемка, по которой я работаю, называется Плинтович. Да? И сейчас мы заканчиваем первую фазу тренировок. Я проработал по ней чуть больше 5 недель. Да, я начал 6-й недельный цикл на тяжелой тренировке. И понял, что мне нужно останавливаться. Может, ты замечал, да, что каждую тренировку тяжелую, которая там представлена, я все время наращивал рабочие веса. Скажем так, за 5 недель в жиме лежа я поднялся со 120 кг до 180 на 1-2 повторения. В тяге в наклоне я поднялся с 80 до 150. В жиме ногами я поднялся с 200 до 450. И можно так долго перечислять. Разводка была с 20 до 32. Бицепс со штангой стоя с 50 до 80 килограмм. Это все за 5 недель. И вот последняя тяжелая тренировка мне дала понять о том, что я должен остановиться. Потому что я уже достаточно тяжелый. Я начал с 90 килограмм собственного веса, и сейчас вешу 102. И мой организм уже просто не в состоянии восстанавливаться теми темпами, которые нужны. Даже между тяжелыми тренировками, которые проходят раз в неделю. И вот эта вот тяжелая тренировка меня заставляет остановиться, потому что я, в принципе, на ней стал сильнее, чем на предыдущей тренировке, я это вижу, но она обошлась мне очень тяжело. И это сигнал к тому, что нужно тормозить. То есть после этой тяжелой тренировки я пойду на отдых на 2 недели. Как ты заметил, да, я все время выполняю одни и те же упражнения на каждой тренировке. Просто я делаю в тяжелом режиме, в легком и в среднем. Это глобальная серьезная нагрузка на организм. Помнишь, я говорил, что организм по частям рассматривать нельзя. Его нужно рассматривать как одну большую серьезную систему. Вот смотрим на него как систему и думаем, как повлиять на эту систему. Отдельно на бицепс, трицепс там ты не повлияешь, в принципе, никак. Это практически невозможно. Ты должен влиять глобально на всю систему, и только тогда ты получишь от него отклик. Один бицепс, один трицепс, который ты хочешь увеличить, ну, отдельно от всего остального, никакого влияния на систему не окажет. Соответственно, система не даст тебе того, чего ты хочешь. Один маленький пример. Для того, чтобы увеличить объем бицепса, ну, объем плеча, вокруг, окружность плеча увеличить на 1 сантиметр, общий вес твоего тела должен увеличиваться примерно от 3 до 5 килограмм. Видишь взаимосвязь какая? И так все остальное. То есть нельзя накачать бицепс, не накачав ноги, не накачав спину. В принципе, если ноги со спиной растут, это два основных массива. Все остальное расти будет по-любому. На тренировке я выполняю, в принципе, одну базу, там 6 упражнений. Состоит тренировка из жима ногами, его можно также заменять приседаниями. Жим ногами, потом мы делаем жим лежа, потом мы делаем разводку, потом бицепс со штангой стоя, потом жим из-за головы сидя и потом тяга в наклоне. Почему ноги стоят в начале тренировки? Потому что если мы их перенесем в конец тренировки, мы уже не сможем с ними эффективно сработать, потому что предыдущие 5 упражнений у нас отнимут достаточно много сил. И нервная система будет очень уставшая. И мы просто, ты сможешь делать жим ногами или приседать, но не с теми весами, которые смогут оказать на них влияние. Поэтому стоит впереди нагрузка на ноги. И опять же, эта нагрузка на ноги, так как это только одно упражнение на ноги, больше на ноги нет ничего, позволит тебе быстро восстановиться после этой нагрузки. И она достаточно сильно еще не угнетет твою нервную систему, чтобы позволить тебе доработать тренировку до конца. И достаточно эффективно поработать остальные мышечные массивы. Заметь, на большие крупные массивы только по одному упражнению. Это ноги, жим ногами, либо приседания. И тяга в наклоне, это спина. На эти массивы здесь уже некуда вставлять второе упражнение, да оно в принципе и не нужно. Потому что это два самых крупных массива, которые очень сильно истощают, их работа очень сильно истощает твой организм, твое тело. Поэтому с ними нужно быть очень аккуратными. Очень легко перегрузиться, сделав даже лишний подход на спину или на ноги. Остальные группы мышц, они в принципе более мелкие, да, грудь, плечи, руки. И на них, так или иначе, в схеме ты можешь увидеть два упражнения. Жим лежа, это на грудные, это жим лежа и разводка. Причем жим лежа базовый, да, мультисуставное движение, разводка изолирующая, односуставная. Дальше, плечи. Здесь есть два упражнения. Одно, жим из-за головы сидя, да? Но есть еще один момент. Предыдущий жим лежа точно так же убивает плечи, как и жим из-за головы. То же самое с бицепсами. Бицепс со штангой стоя, основное, да, то, которое можно увидеть в схеме. И косвенно это тяга штанги в наклоне, которая убивает еще бицепсы еще больше, чем само упражнение на бицепсы прямое. И трицепсы, да? Казалось бы, нет ничего на трицепсе. Но не забудь, у нас вторым упражнением идет жим лежа, который убивает трицепсы наповал. И плюс потом еще ко всему жим из-за головы сидя. Там тоже трицепсы работают. И, кстати, базовые нагрузки, мультисуставные, жимовые, трицепсы выносят гораздо круче, чем односуставные изолирующие движения. Я уже рассказывал, да, про одного работника и про десятерых, которые тянут канат. И вот это вся суть. Вторая фаза будет у меня через 2 недели. И там уже будет разбивка на, условно, на верх и низ. На верхнюю часть тела и на нижнюю часть тела. Первая фаза была чисто силовая, больше 6 повторений не делал. То есть я работал на креатинфосфатную емкость и на развитие миофибрильного аппарата. И, соответственно, я еще укреплял связки и суставы. Плюс ко всему, очень мощная силовая работа очень сильно угнетает функции твоего организма, как энергетическую, так и белковую. Я об этом тебе рассказывал. Следующая фаза, она будет более восстановительная. Она позволит в другом режиме прорабатывать мышечные группы, там будет по 8 повторений, позволит строить мощнее кровеносно-сосудистую систему, упражнений будет больше, Но они будут разбиты на 2 тренировочных дня. Тренировки так будут продолжаться 3 раза в неделю. Плюс те базовые движения, которые ты видел в этой фазе, они в принципе останутся и там, только будут размазаны. Они будут разнесены на 2 дня. И все эти базовые упражнения будут дополняться еще изолирующими односуставными, которые будут позволять проработать дополнительные мышцы для того, чтобы они получили достаточно крови и питательных веществ. Вот в этом суть. То есть первую фазу мы работаем на силу, вторую фазу мы, грубо говоря, работаем на массу. То есть мы берем базовый результат, тот, который мы наработали на первой фазе, и развиваем его дальше. То есть на второй фазе, в принципе, на силу работать уже не получится. Там можно не ждать серьезных силовых скачков. Хотя они, возможно, и будут. Но это мы увидим позже. Главное на второй фазе это хорошо, скажем так, прокачаться, проработаться, для того, чтобы позволить организму построить кровеносно-сосудистую систему, сетку сосудиков и капиллярчиков, которые будут вставать до каждой мышечной клетки, соответственно, смогут ее снабжать достаточным количеством питательных веществ, и, соответственно, организму будет возможность строить новые мышечные клетки. И вторая фаза, она больше идет как восстановление после первой. Хотя после второй фазы тоже нужно будет отдых не менее там, 1,5-2 недель. Дальше. Еще один момент. Почему мы ставим кровеносно-сосудистую сетку? Объясню тебе. Смотри. Сила, скорость, выносливость – это все функции нашего организма. Силовая выносливость тоже. Есть один маленький момент. Для того, чтобы мышцы росли, они должны получать достаточно крови. С кровью они должны получать достаточно белков, жиров, углеводов и остальных минералов, минеральных солей, витаминов, всего остального. И есть один момент. При силовой работе, при очень жесткой силовой работе, увеличение мышечного волокна, точнее мышечной группы мышцы в 2 раза и увеличение плотности ее в 2 раза приводит к ухудшению кровоснабжения этой мышцы в 16 раз. Видишь разброс пропорций, да, разницу? Соответственно, вновь приобретенные мышечные волокна или миофибрильный аппарат в этих мышечных волокнах, мы обязаны потом обеспечить нормальным притоком крови. Иначе мы его просто потеряем. Соответственно, мы потом развиваем функцию уже сердечно-сосудистой, кровеносно-сосудистой системы, которая ту базу, которую мы наработали, потом сможет снабжать кровью. Иначе никак. Но для этого мы используем вторую фазу. И сам понимаешь, да, одновременно тренировать все невозможно. Это разные дороги. То есть тренировка силы – это одна функция. Тренируя одну функцию, ты утрачиваешь остальные. Не полностью, но способности в них ты утрачиваешь. Тренировка силовой выносливости – это другая функция. Грубо говоря, что такое тренировка силы? Это тренировка суставов, связок, их прочности, да, и креатинфосфатной емкости. То есть одномоментная сила, там, которая заключена у тебя в 30 секундах подхода, там, до 6 повторений, это вот сила выражения. Да? Дальше берем. Силовая выносливость. Что это такое? Это нагрузка. Силовая выносливость характеризуется нагрузкой, которая ниже силовой, но выше выносливой. Да, грубо говоря, выше аэробной. При силовой выносливости твой организм кислород не использует для того, чтобы получать энергию. Он бескислородным способом расщепляет глюкозу. Но при силовой выносливости образуется, при работе на силовую выносливость, образуется огромное количество молочной кислоты. Так вот, хорошая силовая выносливость, это тогда, эта функция тренируется таким образом, чтобы помочь печени развить функцию утилизации молочной кислоты. То есть, грубо говоря, тренируя силовую выносливость, все, ну, это у нас она заключается там в режиме от 7 до 10 повторений, а тут есть силовая выносливость, да? Нам нужно выполнить большой объем работы, который приводит к закислению. Нам нужно потренировать свой организм так, чтобы он это закисление нормально перерабатывал, чтобы молочную кислоту перерабатывал так же быстро, как она скапливается. Эта функция тренируется. И зависит она напрямую от способности печени. И вот тренировки вот такие по скоплению постоянному молочной кислоты в конце концов приводят к тому, что печень приобретает способность, она ее тоже тренирует, перерабатывать повышенное количество молочной кислоты. Вот таким образом мы натренировали силовую выносливость. Но при этом обычную силу, ту, которую мы тренировали раньше, мы естественно слегка утрачиваем, потому что мы уже тренируем другую функцию. Выносливость – это совсем другой момент, да, когда мы работаем от 12, даже от 15 до 20-30 повторений, и когда мы уже работаем с кислородом и окисляем жир, выносливость – это способность организма получать энергию из жира. Эта функция тоже тренируется, но при этом силовую выносливость и силу ты теряешь. Понимаешь, да, то есть каждую функцию мы тренируем отдельно, мы беремся за нее и работаем над ней. Иначе никак. То есть тренировать массу, там, силу, выносливость, скорость и силовую выносливость одновременно невозможно. Это все равно, что перед тобой перекресток из четырех дорог, и ты хочешь по ним по всем пойти. Это нереально. Вот заметь, даже боксеры, которые берут, выходят, там, хотят выйти из там, полутяжелого веса или там, среднего веса, пойти в категорию выше. Никогда не задумывался. Они же не тренируют, они работают сначала на массу, считают, как качки. Они сначала набирают эту массу, а потом эту массу учат быть выносливой. Вот и все. То есть совместить тренинг на массу, тренинг на силу с выносливостью или на силовой выносливостью невозможно. Нужно делать все по очереди. Все сразу ты не получишь. В итоге за всеми зайцами погонишься, и у тебя не будет ничего. Соответственно, и циклирование тренировочного процесса происходит по тем же принципам. То есть самый простой способ — это сила, масса, рельеф, да, как называют. То есть работаем сначала на силу в одной фазе, потом отдыхаем, в следующей фазе мы работаем на массу, ну то, о чем я говорил, да, развиваем кровеносно-сосудистую сетку. То есть работаем сначала на 6 повторений, потом по 8-10 повторений, а потом на выносливость мы уже работаем там по 12-15 и дальше повторений. То есть рельеф — это в принципе выносливость. Рельеф мы получаем тогда, когда мы сжигаем жир. А выносливость зависит напрямую от способности этого организма, это жир сжигать. Вот и все. И заметь еще одно, мы отдыхаем между фазами, да, это по многим причинам. Первое, нам нужно, чтобы наша нервная система полностью восстановилась, для того, чтобы наш аккумулятор и наши провода пришли в норму после серьезного тренировочного процесса, который длился 3, 4, 5, 6 или 7 недель. Это первая задача. Второе. Мы в это время отдыхаем, позволяем организму запустить определенные процессы, которые позволят ему накопить чуть больше энергии, чем был базовый уровень до начала фазы, для того, чтобы стартовать дальше. Третье. Это накопление энергии приводит к тому, что организм может уже более-менее расслабиться и потратить свои силы и ресурсы на строительство новых белковых структур. На это отдых отводится именно на эти процессы, для того, чтобы он переключился. Но отдых в 2 недели энергетически тебя приведет в состояние растренированности. То есть, грубо говоря, у тебя мышечные клетки поувеличиваются, да, белки у тебя вырастут, все. Но через 2 недели энергию лишнюю, которую организм накопил в виде глюкозы тоже, он ее сбросит, потому что он уже через 4-5 дней понимает, что ему это не нужно. Тренировки не происходят. И он их сбрасывает. И вот на этом мы его ловим. То есть каждую фазу нужно начинать с состояния растренированности. И потом опять каждая фаза у тебя начинается с того, что после каждых там, первых 3-4 тренировок у тебя постоянная крепатура. Это говорит, но при всем при этом, начав тренироваться по новой фазе, ты чувствуешь, как ты стал сильнее даже по сравнению с предыдущей фазой. А эту силу ты чувствуешь за счет того, что у тебя свежая нервная система, и за счет того, что у тебя новые белковые структуры, то есть или миофибрилы в мышцах, или сами мышечные клетки у тебя новые уже появились. За счет этих ресурсов ты становишься сильнее. И это классно, но при этом при всем энергии и запас у тебя минимальный, потому что ты 2 недели не тренировался. И получаешь ты из-за этого крепатуру, опять разрушаешь мышечные волокна, и опять потом, через 3-4 недели, как закончится фаза, ты опять будешь расти. Вот в этом вся суть. Растренированными приходят в зал новички, да, замечал, когда молодые ребята там, ну, человек первый раз пришел в зал, он прогрессирует интенсивнее остальных, как бы, все новички прогрессируют, там, кто месяц, кто полгода, кто год, потом рано или поздно останавливаются, потому что тренируются большинство своем неправильно. Но вот прогрессируют они за счет того, что они пришли в состояние растренированности, они никогда не тренировались, их организм энергетически не готов к нагрузкам. Единственная функция, с помощью которой он может же защититься от этих нагрузок, это наращивание той же энергетической емкости организма, тех же новых мышечных волокон и всего остального. Просто для того, чтобы этот момент поддерживать постоянно, нужно грамотно тренироваться. Ты свой организм, тренируясь уже даже 10 лет, Ты на каждую тренировку новую можешь приходить как новичок в таком состоянии, при этом постоянно увеличиваясь в размерах. Можно же быть новичком и в весе 60 килограмм, и в весе 100. Вот по такому принципу мы работаем. Смотри, я использовал креатин, да, во время тренировочного процесса на первой фазе. Во время отдыха креатин я не использую. По одной простой причине. Если тренировки происходят реже, там, 3 раз в неделю, на накопление креатин-фосфата в нашем организме не происходит. То есть нужно 2 или 3 суток максимум грузить мышцы, не реже, для того, чтобы у организма была потребность накапливать креатин-фосфат. То есть, грубо говоря, период компенсации креатин-фосфата где-то 3-4 суток. Даже 2-3. То есть, если в это время у тебя не происходит нагрузка на тренировке, организм просто его не накапливает. Он понимает, что нет нагрузок, мы его не накапливаем. Вот и все. Поэтому во время отдыха 2 недели креатин я не пью, потому что это бессмысленно. То есть весь креатин, который я сейчас буду пить, я его буду сливать в унитаз. Поэтому с началом новой фазы тренировки я опять начну употреблять креатин. Во время отдыха я использую аминокислоты, протеин и очень много ем дополнительно. Вот и все. Потом, когда начнется тренировочный процесс, добавки опять добавятся. Ну, в принципе, в том же русле, в котором я тебе рассказывал в начале первой фазы. Это креатин, глютамин, БЦА, протеин и энергетик, который позволяет выдерживать тренировки. Почему? Еще объясню, почему я закончил на 5, почему мой организм вообще. Схема первая фаза рассчитана на 7 недель, да? Но я закончил, остановился в начале 6. Объясню тебе, если бы я весил 70 или 80 килограмм сейчас, да, даже набрав 10 килограмм за первую фазу, я бы все равно смог выдержать 7 недель, потому что я был, по сравнению с нынешним весом 102, я легкий, моя система меньше, и она восстанавливается быстрее даже между тренировками. И, соответственно, я смог бы выдержать 7 недель первой фазы. Но так как я уже тяжелее, и я больше, мой организм восстанавливается медленнее. Система стала больше, ее дольше обслуживать. И, соответственно, даже между тренировками я медленно восстанавливаюсь. Даже между подходами я медленнее восстанавливаюсь. И, соответственно, уже с весом 102, 6 неделю я уже не могу выдержать. Вот в этом вся фишка. Одно маленькое наблюдение, о котором рассказывал даже Майк Менсер. Да? Возьмем простой пример. Возьмем мальчика 70 килограмм и возьмем дядю с весом 110 килограмм. Этот мальчик на бицепс поднимет гантельку 10 килограмм 10 раз. Это для него 10-е будет последнее, на котором остановится. Тяжелое повторение с 10 килограмм гантелью. Дядя 110 килограмм на 10 повторений поднимет гантельки по 35 килограмм. И ему точно так же в 10-м повторении будет все. Тяжело и невозможно. В принципе, для них обоих этот вес достаточно одинаково тяжел для каждого. Только там 10 килограмм, там 35. Вот теперь смотри, можешь даже в зале себя провести эксперимент. Эти люди берут и одновременно начинают качать бицепсы, каждый со своими гантелями, по 10 повторений, то с 10-килограммовыми, то с 35-килограммовыми. Остановятся они одновременно на 10-м повторении, после которого уже не смогут сделать ни одного повторения. И потом ты можешь засечь время, через которое они смогут опять начать подход. Я уверен на 100%, что этот 70-килограммовый мальчик уже через минуту схватится опять за эти 10-килограммовые гантели и сможет опять выполнить подход из 10 повторений. А дядя с весом 110 килограмм, еще 3 минуты потребуется для того, чтобы хотя бы восстановить дыхание. Вот это о том же. Даже между подходами серьезная большая система восстанавливается гораздо меньше, гораздо медленнее, чем маленькая, которая еще только-только начинает расти. Все дело в объемах. И это просто нужно учитывать, когда ты строишь свои тренировки. И это нужно всегда помнить. Иначе, переборщив с нагрузками, ты легко заезжаешь в состояние утомленности, а потом и перетренированности. А выход из него, грубо говоря, это больное состояние организма, который очень устал, энергетически изношен, белковые структуры недовосстанавливаются уже несколько месяцев, мало того, нервная система просто в заднице находится. Батарейка твоя села, провода твои все подгорали. И для того, чтобы выйти из этого состояния, тебе потребуется месяц или 2 вообще сплошного отдыха, еды и постели. Все, больше ничего нельзя будет делать. Для того, чтобы это избежать, нужно отдыхать вовремя. Лучше несколько лишних дней отдохнуть, чем сделать хотя бы одну лишнюю тренировку. Вот на сегодняшний день, в принципе, и все. Еще пару семинарчиков таких я сниму без тренировки. Сегодня там, вот сейчас после моих слов будет ролик как раз с последней тяжелой тренировки. Она уже не в полном объеме, тягу на гоне я уже делать не смог, потому что уже психологически ее не выдерживал. Вот. Потом я сниму несколько роликов во время отдыха, без тренировок. И потом пойдем дальше с начала второй фазы. И будут полноценные ролики с маленьким семинаром и с тренировочным процессом в конце. Ну и будем смотреть, что получается. Все. Пока.